А он все сидел на крыльце и чего-то ждал, ждал. И сам понимал при этом, ждать нечего. Евсей спал чутко. Раза три не больше брякнул Михаил промерзлым кольцом в ворота, а в сенях уже шаги. Кто зачем, не спросил. Зато Марфа, едва он переступил за порог, рыкнула с печи, треща лучиной. Кого еще, середка ночи? Да лежи, лежи ты, Господи, человек с морозу, что за допросы? Шаркая в темноте валенками, Евсей зажег керосинку, подошел к Михаилу, примостившемуся к теплой печке. Не обморозился? Не, еле выговорил Михаил. Руки-то, чтоб в целости были. Евсей стащил с его рук суконные рукавицы, сдавил пальцы. Чуешь? Все в порядке, ответил Михаил и устало откинул голову назад. Меньше всего он собирался сегодня искать пристанище у старовера, но так уж получилось. Коня он отвел на конюшню. Нечего и думать было ехать обратно, не покормив его. А самому где отогреться? Домой идти. Но он и представить себе не мог, как бы он встретился сейчас со своими. Кто? Кто разбил ему жизнь? Кто разлучил его с Варварой? Разве не они, не матерь с Лиской? Вот так он и завалился к Евсею Мошкину. «Ах!» — думал он, закрывая глаза и все плотнее прижимаясь спиной к теплой печи. «Помолотят теперь языками и в лесу, и в деревне. Вот скажут, как его воруха захомутала. Ночью, не евши, не пивши, поскакал. А Петр-то Житов будет разоряться». Петр Житов взыщет за коня, взыщет. Его разбудил Евсей. Ну-ка, погрейся маленько, я самовар согрел. Михаил с жадностью набросился на холодную картошку, на ячменные сухари. Потом выпил несколько стаканов горячего кипятка, заваренного сушеной черникой. Спасибо, сказал он. А я как знал, что у тебя подкормиться можно. Приехал домой, а у них все начисто подметено. Евсей опустил голову, вздохнул. «Ну, что у вас нового?» — спросил Михаил. Он не сомневался, что Евсей, заговорив о деревенском житье-бытье, не обойдет стороной и Варвару. А Евсей опять вздохнул и сказал. «Шел бы ты, Миша, домой. А чего я там не видал?» Я только что из дому, дай, думаю, пройдусь по деревне. Нет, Михаил Иванович, покачал головой Евсей, ты не из дому, ты из лесу. Михаил сдвинул брови. Откуда ему известно? Ждут тебя там, Миша, ох, как ждут. Пущай, это им полезно. Вечер встречаю матерь твою да сестрицу, дрова везут. Измаялись, замерзли бедные, а дровишечки, ну, как мутовки. Ладно, сказал Михаил, слыхали. Ему надоело петлять вокруг да около, и он спросил напрямик. Варвара с Григорием, говорят, ушла. Как это было? Да что как было? Людям жизнь устраивать надо. Вот так и было. Евсей помолчал, положил руку ему на колено. Брось ты все это, Миша, забудь. Кровь молодая, знаю. А как ты своих-то так? Я когда услыхал, Михаил домой из лесу не показывается. Господи, за что ж, говорю, их еще наказываешь? Разве мало их война потрепала? Ну и что тебе ответил Бог? Ядовито спросил Михаил. Но когда взглянул на старика и увидал на глазах у него слезы, пожалел о своих словах. Евсей всем сердцем переживал их беду. «Иди, иди, Миша, домой. Ох уж, как они обрадовались бы сейчас. Да, обрадовались бы, подумал Михаил. Петька и Гришка, Татьянка. А если узнают на завтра, что он был в деревне и не зашел домой, что тогда с ними будет? Иди, иди, Миша. Самому легче станет. Вот вспомянешь меня, старика. Михаил, все еще не решив, как ему быть, поднялся с лавки. Глава 10. 20 декабря 1945 года. Станция Оская. Здравствуй, друг сердечный, таракан запечный. Сегодня решил написать письмо, так как тебя все равно ни хрена не дождешься. Ну ладно, посмотрим, что запоешь, когда увидишь меня на стальном коньке. Умные люди здесь, говорят, копыта последние годы в лесу и шачат, так что скоро огласим наши северные леса могучими моторами. Лес — это золото, сам знаешь. Насчет желатухи, то я тебе врать не стану, со столовских обедов шип не разбежишься. Но я тут сделал разведку убоем и прикрепился к спецмагазину. Баба на вывеску так себе, но отоваривает хорошо. Когда не придешь, пол-литра до закусь обеспечена. И, между прочим, культурная имеет патефон. А меня зовет Жорой, потому что это у нас в деревне Егор, а если по-культурному, то Георгий. Вот. Так и проходят молодые годы вдали от родины. А как у тебя, жестянка? Вставили вторые рамы в бараки. Ты, Блопух, все-таки описал, как и что, охота знать про свой белоснежный край. На Новый год, думаю, с одним корешем съездить в Архангельск. У кореша брат работает в пивном заводе, так что пивка попьем. Потом заеду к Дунярке. В прошлый раз я у ей был. На Октябрьской. Вот, брат, как надо устраиваться. Квартирка из трех комнат. Свекр большая шишка, литерную карточку получает. Ходит по коврам, и тут же в коридоре имеется кабинет задумчивости. Туи летом называется. В общем, житуха у Дунярки на большой. Дунярка встретил меня хорошо, то есть по-свойски. Имеется задел, то есть беременна. Все удивил, сдохло, как ты тетку Варвару обгулял. А ты, между прочим, тоже жук хороший. От меня свои шурму раскрываешь, а тут весь Архангельск знает. Ладно, я не злопамятный, но узелок завяжу. Привет пинежским соснам и елям, а также всем товарищам лесорубам. Работайте. Да так, чтобы родина сказала спасибо. Лес на сегодняшний день — это основа. И передавай всем, Суханов Ставров овладевает, и скоро его стальная песня зазвучит на зеленых просторах. С трактористским приветом, Г. Суханов Ставров. Добрый день, веселый час, пишу письмо и жду от вас. Здравствуй, дорогой брателка, с приветом к тебе, сестра Лиза, а также вся наша орава. Во первых строках сообщаю, что все мы живы и здоровы, и того и тебе желаем. А звездоня Миша в этом году рано на отдых просится. Мама то говорит, что это она за войну отпуск просит, ведь всю войну наскрозь доила. Так что на сметану покуда не надейся, не собрать. И теперь, пока мест посылаем тебе картошки, да соленых сыроек туис. Петр Житов пьяный пришел, чего, говорит, Михаилу передать, а сам на ровном месте не стоит. Ладно, говорю, ты хоть себя довези, а я сама напишу. Вот и сел письмо писать. Миша, дрова у нас покуда есть, а с Нового года ждем тебя. Может, отпустят хоть на денек. Петька да Гришка, твои любеюшки, уж дни высчитывают. Скоро, говорят, к нам Миша приедет. Ждут тебя, как красного солнышка. А на того беса рыжего выруби Витьку здоровенную. На улице живет, ничего не учится. А у Татьяны Миши зуб выпал. На самом переду оконышко. Так нынче все за печь заглядывает, когда ей мышка новый зуб даст.
Ладно, хоть меньше трещит. Миша, писать такого больше не знаю. Мама все на молотилке убивается, а я, известно, дело с телятами. Каменку в байне Евсей переклал, хорошо, теперь не горько, а денег не взял. Молока, говорит, сколько плеснете. Ну и все, до свидания. Писала твоя сестра Лиза. Миша, не хотела я тебе про это писать, да уж больно обидно. И ты не сердись на меня, я ведь это не со зла. Тут Семеновна нам говорит, что на днях видел тебя в деревне ночью. А я говорю, не плети, чего не надо. Чтобы наш Михаил, говорю, в деревне был, да не зашел домой. И этого, говорю, и быть не может. Тебе, говорю, сосна это привиделась, больно много спишь. Я и маме так сказала, чтобы не плакала. Где это, говорю, видно, чтобы наш Михаил да домой не зашел? Приехал бы ты поскорее сам, да успокоил бы их всех, глупых. Я сама не верю, да разговор-то такие слушать, не дай бог. Татьяна под ухом жужжит, передает меня особый привет Мише, на, принимай особый. Холодняк с пота не пей, и об нас не тужи. Войну выжили, а теперь что, не пропадем. Говорят, тут у вас нет, а к нам приехал Першин Денис из армии Петра Емельяновича, сын. Ходит в хромовых сапогах, никакие морозы не берут, и в войну, говорят, самого Сталина караулил. А теперь не знаем, куда и сядет. Может, в районе, может, у нас, в деревне, идет такой слух. Поклон тебе от Степана Андреяновича. Нынче все болеет, не здоровится. Война, видно, выходит.